Брега пришлось согласиться. Заговор не состоялся. А под стенами Хорнбургской цитадели тем временем продолжался праздник, и пиво лилось рекой. Народ танцевал. Точнее, танцевали вернувшиеся и дождавшиеся. Не вернувшиеся лежали во вновь отвоеванной земле. Не дождавшиеся рыдали в одиночестве.
«Надо предупредить наших!»
— выпалил Фолка, как только малыш захлопнул дверь. «Наших, то есть таких же, как и они сами, наемников». Фолка сильно сомневался, и справедливо, что стрелки-роханцы послушаются его приказа, если он велит им взять на прицел третьего маршала Марки и тех, кто пойдет за ним. О случившемся с кинжалом Отрины и перстнем Форве хоббит пока говорить не стал. Успеется. Сейчас главное расставить своих бойцов по местам, чтобы нашлось, чем охладить пыл третьего маршала. 3 сотни воинов — не так много, но и немало, если распорядиться ими с умом. А кинжал и перстень никуда не денутся. Отвечая салютующим часовым, невольно хоббит отметил про себя, что вся охрана из отряда Брега, трое друзей спустились во двор. Здесь треском горели костры. Бесчисленное множество факелов помогало разогнать тьму. За длинными столами продолжалось пиршество, а рядом кружились танцующие. Музыканты, казалось, не знали устали.
«Расходимся», —
негромко предложил Торин.
«Как только оповестим, сразу назад. Я теперь верю Брега не больше, чем в свое время Гэндальф Саруману».
Фолка кивнул и двинулся к столам, отыскивая взглядом своих десятников. Наемников, воинов удачи, он свел в особую сотню, которой сам же и командовал. Кое-кто из маршалов косился и, как оказалось, не зря.
«Бранд! Тириот! Хельсе!»
Фолка окликал воинов одного за другим. Его десятники дело свое знали. Им хватало одного взгляда командира, чтобы разом забыть о хмеле. Все они начинали еще с весеннего похода. Фолка знал эту троицу почти 10 лет. Сохраняя спокойный и беспечный вид, Бранд, Тириот и Хельсе собрались вокруг хоббита. Они понимали, случилось нечто из ряда вон, раз командир вырвал их из-за праздничных столов.
«Быстро соберите всех, кого сможете. Лучше всю сотню. Пусть вооружатся и будут наготове. Если я протрублю в рог, вы знаете как. Врывайтесь в башню, перекройте вход. Проследите, чтобы было вдоволь стрел».
И, понизив голос до еле слышного шепота, Фолка закончил.
«Роханцам пока ни слова!»
Если кто-то из десятских и удивился, то виду не подал. Коротко кивнув, воины исчезли в толпе. И тут хоббита кто-то осторожно тронул за плечо.
«Мастер Холбутла!»
Раздался звонкий девичий голосок. Фолка резко обернулся. От волнения, немилосердно теребя густую золотистую косу, перед ним стояла тонкая, точно былинка, совсем еще юная девушка. Хоббит узнал ее, та самая, что кричала, приветствуя его, когда полк торжественным маршем входил в крепость.
«Я Эовин».
Она отважно боролась со смущением.
«Я искала вас весь вечер. Я бы очень хотела, если можно».
Она покраснела.
«Потанцевать с вами».
Фолка вытаращил глаза. Подобное он слышал впервые от девушки не хоббичьего рода. Растерявшись, он только и успел промямлить что-то насчет своего неподобающего одеяния, однако этот довод на Эовин не подействовал. Справившись со смущением, она потянула хоббита за край плаща.
«Ну давайте, что вам стоит? Или...»
Она вновь залилась румянцем.
«Вы... думаете, что я дурнушка?»
Дурнушкой она отнюдь не была, в чем Фолка по мере своих сил и попытался ее убедить. Правда, опыта в произнесении комплиментов он имел непростительно мало, куда меньше, чем в стрельбе из лука или фехтовании. Эовин вовлекла его в круг. Руки девушки легли Фолка на плечи. Хоббит осторожно, словно огнедышащего дракона, коснулся немыслимо тонкой талии. Несложные фигуры танца хоббит помнил еще с давних времен, когда после взятия Эдроса впервые попал на роханский праздник, и сама королева Морвен помогала ему, пройдя с ним первые 5 кругов. Тогда это никому не показалось зазорным.
«Мастер Холбутла, уж простите меня, но вас спросить можно? Вы где живете?»
Одним духом выпалила девушка.
«Где живу?»
— улыбнулся хоббит.
«Сейчас мой дом там, где войско Рохана. А если мы вернемся в Эдерас, король Эадрейт укажет мне, где преклонить голову. Но зачем это тебе, Эовин?»
«А может, я захотела бы разыскать вас, чтобы в гости к нам пригласить? Я пироги печь умею, все говорят, лучше сестры».
«Ну, тогда приду обязательно», —
рассмеялся Фолка, сам думая о том, как бы поделикатнее выбраться из круга танцующих.
«Прости, мне надо идти, я и так пожертвовал ради танца с тобой, Эовин, спешным королевским приказом.
И все равно, я позову вас в гости, мастер Холбутла».
Уже за спиной хоббита прозвучал голос девушки. Фолка на прощание махнул рукой и поспешил ко входу в башню.
«Опаздываешь!»
Шепотом укорил друга малыш. Гномы нетерпеливо топтались на месте.
«Давай скорее, а то у меня на сердце как-то муторно. Как бы Брега чего не удумал».
Третий маршал тоже куда-то скрылся. Фолка, Торин и малыш расположились возле развилки коридоров, перекрывая путь наверх королевским покоям. Выше стражу несли воины из личного Эорода правителя, и им можно было доверять. Вся же остальная охрана поставлена третьим маршалом. Они могут и растеряться. И вновь Фолка поймал себя на мысли, что думает о Брега, с которым не раз рубились плечом к плечу, как о бунтовщике и заговорщике. И уже почти не сомневается, что воины из полка третьего маршала наверняка пойдут за ним, а не за своим законным королем.
«Ну, точно я не в себе. Так ведь собственной тени начнешь бояться, что это, мол, она у меня все время за спиной прячется».
Фолка было попытался подшутить сам над собой и тотчас осекся, осознав натужность и нелепость шутки. Пальцы его невольно коснулись теплой рукояти кинжала и потащили оружие из ножен.
«Вот ведь еще дело-то какое, друзья!»
Фолка рассказал гномам про оживший клинок и вновь пробудившийся перстень.
«Здорово!»
Простодушно восхитился малыш, глядя на алого мотылька в глубине камня.
«А я уж того думал и вправду навсегда погас. Знать бы еще, что это значит».
Торин снял шлем, вытирая мокрый лоб.
«Что их разбудило? Дьюрин меня вразуми».
«Мы, наверное, все подумали или вспомнили об одном и том же».
Вполголоса произнес Фолка.
«Все эти вещи были живы, пока в нашем мире действовали нечеловеческие силы. Да и Олмир».
«И то верно!»
Торин хлопнул себя по лбу.
«Так ты думаешь где-то снова?»
«Именно так я и думаю!»
Жестко ответил Фолка.
«Прошлый раз уж больно долго сомневались. Гадали, гадали и сели в лужу. Вон, по сию пору не обсохли. Нет, Торин, я лучше на воду дуть стану. Вот, мол, знак подан. Некая злая сила вновь Средиземье ожила, а магические предметы ее тотчас же почувствовали».
«Злая сила. Ну хорошо, и что нам теперь с этим делать?»
Развел руками малыш.
«Слушай, Фолка, а может, отложим пока этот разговор? Тут Брега вот-вот на приступ полезет, а сила эта твоя, где она, как выглядит? И разве Форви говорил тебе, что перстень его подобное чувствовать может?»
«Нет, не говорил»,
— признался Фолка.
«Только он об этой вещи и сам многого не знал. Не знал, например, что перстень и палантиры Олмиру ослепить удастся».
«И всего-то, а то уж сразу и решил, мол, именно злая сила появилась».
Малыш скептически хмыкнул.
«Разве твой кинжал?»
«Чувствовал он силу когда-то, рядом с ней находясь»,
— кивнул Фолка.
«Хоть тот же синий цветок вспомни».
«Так, значит, эта сила где-то рядом?»
— не унимался Строри.
«Совсем близко, здесь, в Хорнбурге».
«Может, и в Хорнбурге»,
— задумчиво пробормотал Торин.
«Очень может быть. Знаете, друзья, что мне тут в голову пришло? Уж не силы ли этой стараниями так изменился Эадрейд?»
«В точку!»
— Фолка взмахнул рукой.
«Не иначе!»
«Эадрейд околдован?»
Удивился малыш.
«Вы что, белины объелись?»
«И не только Эадрейд.
медленно добавил Фолка.
«Но и Брега тоже. Думаю, я кто-то решил стравить двух самых сильных роханских воинов. Понятно для чего».
«Вот, а мы-то гадали», — протянул Торин. «Но если так, значит, убеждения бесполезны».
«Если Адреид зачарован, то да»,
— отчеканил Фолка.
«Вот те раз. Так что же нам делать? Расплющи меня, Хругнер!»
— взволновался малыш.
«Где теперь мага искать? Радагаста тю-тю!»
Он безнадежно присвистнул.
«Посмотрим, может, кинжал и перстень сами что подскажут»,
— предположил Фолка.
«Помнится мне, — говаривал Форве, — будто его кольцо укажет дорогу на воды пробуждения из любого места в Средиземье. Может, и еще на что сгодится?»
«Что-то мы в прошлый раз без всякого перстня обошлись»,
— фыркнул малыш.
«Так это потому, что с нами авари шли»,
— пояснил Фолка.
«А в перстень и не заглядывал. А потом, когда уже у Форвы гостили, я, признаться, о нем и забыл. Столько там навидался разных диковинок».
«Насчет диковинок — это да», — покряхтел Торин. «Эх, славное было времечко. Эльфов-то войной не затронуло. Ладно, что там говорить. Сами не захотели там оставаться, так что давайте лучше о делах здешних потолкуем. Что делать с Адрейдом? И вообще с этой нашей догадкой?»
«А что же тут сделаешь?»
Малыш глубокомысленно пожал плечами.
«Одни догадки и те не сладкие. Можно их солить, можно копить. Все равно пока ничего не знаем».
«Ты и 10 лет назад так говорил», —
невольно улыбнулся Фолка.
«Говорил, говорил», —
буркнул маленький гном.
«Что тогда было, лучше и не вспоминать».
«А придется», — заметил Торин. «Потому как если Фолка прав, а для нас лучше будет считать, что он прав, то, боюсь, на поверхность вновь вылезло какое-нибудь наследство Саурона».
«Ой, да хватит пугать», —
поморщился малыш.
«Как серых гаваней не стало, так я теперь уже ничего не боюсь. Да и то сказать, мы что ж, снова в Мордор потащимся. Так ведь были уже там, и что нашли? Грош в кармане, вошь на аркане. Хаск на плечи, а в печи калачи. Что искать-то? Кольцо-то наш мастер Холбутла самолично и при нас ворот руин бросил. Или опять какой-нибудь осколок взрывом выбросило, будь он неладен».
Фолка покачал головой.
«Ты, малыш, конечно, все правильно сказал, но погоди, я еще попробую поговорить с Адрейдом. Может, клинок и перстень как-то себя покажут. Глядишь, чего и узнаем».
«А ну как нет?»
— не сдавался Строри.
«Что тогда делать? Мотаться по Средиземью или как? Да и вообще, забыли, что мы поклялись сделать? Что мы говорили там на Ародруине? Раз не убили Олмера, убьем плоды его войны. Так что уходить из Рохана».
«Нет, нам отсюда. Уходить пока рано», —
покачал головой Фолка.
«Эадрейд, надо понять, что с ним. Да и с Брега глаз спускать тоже нельзя. Дождемся утра, я опять к королю пойду, как маршалам обещал».
«Спать все равно нельзя», — подытожил Торин. «Будем караулить. Если тут в ходу колдовство, то верить никому нельзя».
«Даже мне?» —
прищурился малыш.
«Ум у тебя зашел за разум, как я погляжу, сын Дарта. Ладно, валяйте, сторожите, но только чур я первый. Ненавижу, когда меня среди ночи будят».
«Уговорил, уговорил», — расхохотался Торин. «Сторожить будешь первым».
На том и порешили.